Слушатели наши, конечно, знакомы с Екатериной Дановой, которой принадлежат интересные материалы об Австралии, о мельбурнской истории. Но сегодня наша тема – ее собственная история, которую я хочу начать традиционным вступлением. Рассказывает Екатерина Данова.
Говорят, что старым становится лишь тот, кому повезло остаться в живых в молодости. Вот мне повезло, и даже не один раз. Война докатилась и до Симферополя, где я жила. 1 ноября немцы пришли в Симферополь. И через месяц объявили всем евреям явиться на место сбора. Я не могу сказать, почему мои родители не уехали. Скорее всего, Крым захлопнулся, как ловушка на Перекопе, когда его закрыли. Видно, никуда, ни туда, ни сюда нельзя было. Бои шли под Севастополем. И выехать из Симферополя невозможно было. 16 декабря все собрались в одно место и повели к Слободкам. Я не знаю, в Симферопольце все долго помнили, что такое 9-й километр. Вот там были рвы, которые заставляли рыть во время войны, как противотанковые. Вот туда всех и повели. Меня вела мама за руку, потому что у папы была сестра, у которой было 5 или 6 детей, все мальчики, они очень хотели девочку. И я хорошо помню, что девочка родилась буквально вот в эти дни. Папа помогал ей вести этих всех малышей, а мама вела за руку меня. И по мере того, как подходили к этим рвам, в общем, расстреливали партиями. И папа оказался впереди, а вокруг стояло очень много женщин, потому что их пригнали из ближайших домов. Когда вот не хватало емкости, они засыпали немножко и расширяли этот ров, потому что не помещались все убитые. И вот когда раздалась эта пулеметная очередь уже у самого рва, мама вдруг выхватила мою руку и, ну, выбросила меня туда, где стояли эти женщины. Я уже ничего больше не могу подробно сказать, потому что мы куда-то с ней бежали. Я слышала, как кричали немцы, кричала мама. Наверное, ее схватили тогда. Мы бежали, и вдруг оказались в каком-то дворе, в каком-то чужом доме, и за мной захлопнулась дверца шкафа. Вот там только я как-то очнулась, в этом шкафу. Конечно, я не могла и подумать, что в этом шкафу я просижу 2,5 года. Ну, наверное, я так думаю, наверное, я долго или громко плакала, потому что все время крутили патефон. И вот, знаете, такой прекрасный романс «Растворил я окно», а я до сих пор его не могу слышать. Так только если я его слышу, мне начинает бить какая-то нервная дрожь, и я теряю даже способность разговаривать. Я думаю, что эта женщина, ее звали Екатерина Трофимовна Колесникова. Она из донских казачек. Она только потом поняла, что она натворила. Потому что, знаете, вот подвиг, я всегда думала, что подвиг, вот закрыть грудью амбразуру легче, чем обречь вот себя и всю свою семью на вечный страх, на то, что схватят и повесят. Потому что немцы вешали целиком всю семью, если находили там хоть одного спрятанного еврея. И вот этот страх, который поселился в этой квартире, а квартира это была, знаете, это вот, это была не квартира, это была одна комната в большом крымском дворе, южном дворе, где все друг про друга знают, где все готовят на улице, вода на улице, туалет на улице, все на улице. И спрятаться там, там даже, ну, котенка спрятать, и то ведь надо его кормить и что-то еще, и выносить за ним этот ящик, и все. А как спрятать живого ребенка? У нее собственный сын был, 5-летний. Его полгода не выпускали на улицу, во дворе, сказав, что он чем-то заболел, очень заразным, чем-то тяжелым, чтобы он не проговорился на улице. Шкаф этот был очень маленький, не такие, как теперь, гарнитуры. Они только через неделю, наверное, сообразили, что я там задохнулась почти что, и сняли заднюю дверцу, чуть-чуть отодвинули от... И так я, скорчившись, там сидела. Но вот не зря говорят, что одно доброе дело влечет за собой другое. Она, ей пока мало было, что она меня прятала. Она оказалась в подполье. Может быть, кому-то попадалась книжка такая в крымском подполье Ивана Козлова. Она там выведена под кличкой «Мать». Я уже позже только узнала, что она спасла еще несколько пленных летчиков. Была связана с партизанами. И вот в 44-м году, когда подпольная организация, ну, провалилась и начались аресты, ей еще там несколько человек было приказано уходить в лес, потому что, ну, нельзя было надеяться на то, что кто-то под пытками не выдаст. И надо было уходить немедленно, вот в этот вечер в лес, и тут оказалось, что есть я, оставить меня в шкафу уже было невозможно. И вот они вытащили меня из шкафа с собой. Муж, она, ребенок и, значит, ее мальчик. А я к тому времени почти на 3 года выросла. Я была раздета. В том, в чем меня вели на расстрел, это пальтишко стало курточкой, но у меня не было ни обуви. Но я из всего выросла. В шкафу можно было так сидеть. И вот я буквально, обвязанная тряпками, не зная, что такое свежий воздух в течение многих лет, ну, 2 с лишним лет, я оказалась за городом. Оказалось, что в ту ночь, когда мы ушли партизаны, кто-то все-таки ее выдал, кто-то не выдержал пыток, кто знал ее и назвал ее имя. И к гестапо пришло к ней домой. Но нас никого не было. То есть можно сказать, что я спаслась еще раз. В эту ночь мы прошли 50 километров. Нас встретил связной, но идти-то я не могла. И вот тут она меня спасала еще несколько раз. Потому что когда я падала, проводник из леса представлял автомат в груди, и ему было приказано ни одного не оставлять в живых. Потому что те, кто знали явку, те, кто знали связного и в сторону, куда шли к партизанам, нельзя было оставлять никого живого. И тогда она буквально из-под автомата, уже своего, вытаскивала меня и тащила на себя. Она не тащила своего ребенка маленького, который тоже идти не мог. Она тащила на себя меня. Если я скажу, что к советской власти я тогда к России оползла на животе, это будет правда, это не будет преувеличением. Но в лесу нас не собирались долго держать, потому что кому мы там были нужны? Собирались на маленьком же самолете отвезти нас на большую землю. Но это был март месяц, это очень редко бывает, чтобы в Крыму выпал в это время снег. Ну вот, мое счастье, он выпал, и самолет больше не пришел, и мы остались в лесу. Немцы перед этим сделали несколько прочесов. Нечего было есть, не было землянок, все было разрушено. Но вот эти были 2-3 месяца, когда я была обгорелая, ободранная, босая, голодная, но с ружьем и с партизанской ленточкой. И вот это была моя война, что ли. Это было единственное время, когда я участвовала в каких-то уже военных операциях, потому что когда в мае 44-го года советская уже армия подходила к Симферополю с одной стороны, мы, партизаны, вышли с другой стороны, и я вот уже с ружьем, с партизанами вошла в свой город. Ну, надо было начинать новую жизнь, а муж Екатерины Трофимовны был армянин. Многонациональная такая семья оказалась. Ну, все знают, наверное, что крымских татар сразу выселили после освобождения Симферополя. Наверное, мало кто знает, что и армян, и греков через месяц, наверное, арестовали всех и всех выселили. И вот этот Данов исчез, сгинул навсегда, и никто потом из нас не знал, где он. Погиб, наверное. Она меня удочерила. И вот так я стала не Фельдман, а Данова. И не Ирина, как до войны, а Екатерина, как она. Она, конечно, никогда больше не устроила свою жизнь, потому что двое детей на руках после войны. Все было разрушено совершенно. Этот несчастный... Даже шкаф был разбит. В общем, мы начинали все с нуля. Сколько я себя помню, мы всегда были голодные. И она работала... Только сколько я ее помню, она всегда работала. Всегда работала очень тяжело. Но я кончила школу и потом уехала в Ленинград, поступила в университет. Она всегда оставалась моей мамой. И мои дети не знали, что она не родная бабушка. Я иногда себя сейчас корю, думаю, что, может быть, надо было, чтобы они это знали. Хотя больше бы любить они ее не стали, они ее... обожали. И она их воспитала, она помогла мне, потому что она зимами жила у меня либо в Мурманске, когда мы жили, либо потом в Ленинграде. Она лето, мои дети уезжали к ней и жили у нее. Пока маленькие, чуть не целый год, а потом все каникулы. Мы часто с ней вместе ходили на этот 9-й километр. Этот ров, есть такая поэма Вознесенского, ров, этот Симферопольский ров там описан. Мародеры его разграбили полностью, тащили оттуда все, что можно, еще и сетовали потом, что очень туго, очень сплющились вот эти черепа и все, и очень трудно было добывать там коронки или добывать золотые кольца, очень трудно было работать им. Не знаю, может быть, и папу тогда потревожили и мертвого ограбили. Мама погибла, как мне потом говорили, в гестапо. Ее все-таки тогда за то, что она меня выбросила, ее забрали и замучили, наверное. Дожила Екатерина Трофимовна до 85 лет. Мы всегда говорили, что это ей Бог дает те годы, которые не дожили мои родные. Умерла она в Симферополе. Когда вот отделился, развалился Советский Союз, и Украина стала, и Россия разными государствами, было очень трудно. Я туда без конца посылала ей что там. Когда-то мы ей там построили домик, потому что у нее не было ничего своего. Я пыталась как-то ей помочь, потому что она оставалась, она никогда о себе не рассказывала, она никогда никакие документы не хлопотала. Уже когда совсем было туго, за год, наверное, за два до ее смерти, я... в архиве нашла документы о том, что она была в партизанском отряде, в подполье. Это приравнивалось военным документам. И вот она хоть получала какой-то там газ не очередь, или дрова, или что-то еще. Умерла она буквально в одночасье. Я не успела, потому что самолеты не ходили в Симферополь. Тогда не было горючего, я поездом ехала. Мне потом врач говорил, что она все время спрашивала, а Катя знает, а Катя есть. Когда началась эмиграция в Израиль, массовая такая, много друзей моих оказались в Израиле, и они увидели в Яд-Вашеме эту аллею праведников мира. И они там подали все эти документы, свои свидетельские показания. И Израиль сейчас присвоил ей звание праведника мира. Уже я получала в Москве у посла Израиля эту грамоту, она умерла к этому времени, грамоту и медаль с ее именем выбитым, где написано, что тот, кто спас хоть одного ребенка, спас мир. Там сейчас... и памятники ей есть, и хлебное дерево посажено. В Симферополе я поставила памятник, но думаю, что пока есть государство Израиль, она там будет в почете. Конечно, у каждого, я понимаю, у каждого своя судьба, и добрых людей на свете очень много, больше, чем плохих. Но вот таких, как Екатерина Трофимовна Колесникова, я думаю, таких надо днем с огнем искать. И если вы тоже это почувствовали и подумали о ней с теплотой, значит, я не зря решилась на этот очень нелегкий для меня разговор.
Это была история Екатерины Дановой. В передаче использована музыка из кинофильма «Список Шиндлера», композитор Джон Уильямс, солист Ицхак Перельман.